откройте ваши Библии на 2 главе послания апостола Павла к Ефесянам. Мои друзья, я должен остановиться хотя на пару минут на этих чудесных стихах 8 и 9 2 главы послания апостола Павла к Ефесянам, которые мы уже зачитывали. Мы еще раз прочитаем их. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Друзья, как вы помните, я говорил на прошлой лекции, что мы были мертвые, мертвые по преступлениям и грехам нашим, и жили по обычаю этого мира. И вот Бог, Господь, Его бесконечной, удивительной, чудной благодатью снизошел к нам через Своего Сына, Святого Сына, Единородного Сына Иисуса Христа и спас нас. Перед нами теперь открыта прекрасная будущность. Бог воскресил нас со Христом и посадил на небесах во Христе Иисусе, говорит Слово Божье, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. И вот теперь слушайте: «Ибо благодатью вы спасены». Не говорите: «Я надеюсь на спасение», как некоторые мне пишут и говорят мне лично, что они надеются. Если вы, слушатели, доверились Иисусу Христу, вы можете сказать сегодня: «Я спасен». Некоторые могут возразить: «О, я не дерзаю говорить так уверенно, потому что я не знаю, что вечность готовит мне». Друг, ваше спасение покоится на благодати Божьей, а не на вашей верности. Вы можете положиться на тот факт, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как читаем в послании к Филиппийцам в 1 главе 16 стих. Вы поймите меня хорошо, друзья радиослушатели, что мы не только уверовали, но мы должны и жить этой верой. Конечно, если человек говорит, что он уверовал, но живет и показывает своей жизнью совсем другое, это, конечно, уже не то. Если вы дитя Божие, но отошли от Бога, Бог всегда откроет вам путь возврата, путь возвратиться к Нему назад. Вы имеете полное спасение на том основании, что Его Христос совершил для вас, и на факте, что Дух Святой расположил вас прийти ко Христу. Вы уверовали Слову Божью, полностью доверились Христу, и теперь можете сказать: «Я спасен». Спасение не основано, друзья, на нашей надежде или на нашем старании быть спасенными. Это спасение совершено, уже совершено благодатью Божьей, и по вере даровано вам и мне. Это не от вас, слушатели, это не вы заслужили или я, это Божий дар, говорит нам Слово Божье. Это не я говорю, слушатели, прочитайте внимательно это священное место Писания, где говорится: «Ибо благодатью вы спасены». Благодатью вы спасены. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас», понимаете, слушатели, не от вас, не от меня и не от вас, но это Божий дар. «И не от дел». Это не отдел, который мы могли бы как-то что-то сделать. Нет, друзья, наши дела – это запачканные тряпки. Вот какие наши дела. И почему? Потому что, чтобы мы, никто из нас не хвалился, что, мол, мы сделали себе это спасение. Нет, друзья, это подарок Божий. Если вы дитя Божье, вы, слушатели, вы спасены. Вы имеете это спасение от Господа, это подарок Божий, и его мы принимаем по вере, говорит Слово Божье ясно. Запомните хорошо эти два стиха, 8 и 9, 2 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Итак, 2 глава послания апостола Павла к Ефесянам, Восьмые и девятые стихи, друзья, очень важные. Выучите их наизусть. Запомните их навсегда, друзья радиослушатели. Благодать Божья, теологически или, как мы говорим, богословски, определяется как незаслуженная благосклонность. Это можно назвать любовью в действии. Некто написал о различии между любовью и благодатью следующее. Резкое разграничение проходит между страстной любовью Бога к грешникам и его благодатью, которая теперь предлагается грешникам в Иисусе Христе. Божья любовь и Божья благодать не одно и то же. Бог может любить грешников с невыразимой страстью, но, учитывая требования оскорбленной Божьей справедливости и святости, Он не может спасти их Его любовью от заслуженного ими наказания. Но если любовь Божья предоставит для грешника все, что только оскорбленная справедливость и святость может потребовать, тогда она будет свободно действовать без ограничения на пользу тех, для которых была принесена совершенная заместительная жертва через Иисуса Христа. И это, друзья, это Христов подвиг на кресте. С другой стороны, Божья благодать в спасении – это неограниченное Божье сострадание грешникам, основано на факте, что их избавление уже достигнуто посредством справедливого осуждения греха Христовой жертвой там, именно на Голгофском кресте. Божья любовь может желать, чтобы спасти, но по справедливости не имеет права без уплаты цены искупления. Божья же благодать свободно действовать ко спасению грешников, так как Христос умер за них. Вечная цель Бога не может быть продемонстрирована одной лишь Его любовью, хотя Его любовь и Его милость, как и Его благодать, упоминается в контексте и выражена в Христовой смерти. В спасении, в первую очередь, демонстрируется благодать Божья. Друзья, это есть определение любви Божьей и Его благодати в их различии. Из своей вечной сокровищницы Бог щедро раздает свою благодать грешникам без препятствий и ограничений. Вера является инструментом для принятия спасения. Она является той частью, которую грешник приносит со своей стороны в процессе принятия спасения. Но она также есть дар Божий. Вера приходит от слышания, друзья, а слышание – от Слова Божия. Так говорит нам послание к Римлянам, 10 глава. «Бог дает веру всем, кто только преклонит свое ухо к Евангелию и послушается Слову Божьему». Эту мысль мы находим во втором послании к Коринфянам тоже. Моисей после его встречи с Богом носил покрывало на своем лице, чтобы люди не могли видеть угасающей славы. Это была слава закона и постановлений, данных Богом через Моисея. Мы читаем во втором послании к Коринфянам, 13 главе, следующее: «Умы их ослеплены». Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Вот, друзья радиослушатели, это для многих и многих людей, особенно, во-первых, для тех, которые из израильского народа, для евреев. С чего, друзья, снимается? Покрывало снимается с сердца, слушатель. Если вы еще не приняли Христа, вы сейчас можете обратиться к Нему, и пелена, эта пелена неверия, мгновенно спадет с вашего сердца и с ваших глаз, говорит нам Слово Божье. Thank you. уважаемый слушатель, как всегда, подходя к середине нашей программы, я делаю эту остановку, чтобы напомнить тем, кто, может быть, только что первый раз подключил свой приемник, настроил его на нашу волну, что вы находитесь, слушатель, в программе «Библейские лекции». «Библейские лекции» выходят в эфир ежедневно, 5 раз в неделю, в это же время – на этой же волне. Кроме этого, я хотел бы сказать для тех, кто уже постоянно следит за ходом наших лекций, что вы можете получить Библию, если у вас ее нет, и если вы систематически, ежедневно с нами изучаете ее. Вы можете писать на адрес радиостанции или лично мне. Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Мы продолжаем нашу лекцию, друзья, наше изучение Священного Писания. Я только что перед этим интервалом, этим перерывом сказал, что на глазах, на сердце у человека неверующего лежит пелена, пелена неверия. И человек, как только принимает Христа, эта пелена спадает. Я только что выше читал из 2 послания Коринфянам 13 главы, что «умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом». Покрывало снимается Христом, друзья, и когда человек обращается к Богу, эта пелена неверия мгновенно спадает с нашего сердца, с наших глаз. От обращения к Господу людей обычно останавливает их нежелание расстаться со грехами, которые заклеймены Библией. Но как только вам станут противны грехи ваши, как только вы захотите отвернуться от себя, от вещей этого мира, от религии и от всего, что Библия осуждает, и обратитесь ко Христу, тотчас же вы будете исполнены спасающей верой. И тогда вы можете полностью довериться Христу, друзья. Психологи находят, что второй наиболее частой проблемой эмоциональных расстройств и умственной неуравновешенности является то, что люди живут в прошлом. Они заняты вопросами прошлого своей жизни, и все их внимание сосредоточено на самом себе, вместо того, чтобы смотреть на Христа и довериться Ему полностью. Вера – это инструмент спасения. Если так можно выразиться, это инструмент спасения. Не радость во Христе спасает вас, но Христос. Не надежда на Христа и не вера в Христа спасает вас, но Христова кровь и Его заслуги. Мы лишь приходим по вере к Иисусу Христу. Спасение во Христе, и оно не от нас, не от дел. Спасение полностью является даром Божьим. В 10 стихе мы читаем: «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Слово «творение» в данном случае взято от греческого слова «поэма». Церковь, друзья, церковь – это Христова поэма и Его новое творение. Здесь говорится не о поместной, конечно, церкви, но о вселенской церкви, состоящей из истинных верующих. Бог спас нас, сделал новым творением в Иисусе Христе, чтобы мы были способны на добрые дела, на такие дела, которые кончаются жизнью вечной. Находясь на небесах, во Христе Иисусе, мы должны сходить в этот мир таким путем, чтобы приносить славу имени Божьему. Теперь, друзья, мы приходим к методу созидания церкви как храма Божия. Мы прочтем стихи 11-12, где говорится: «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Слушатели, церковь в Эфесе состояла в своем большинстве из язычников. Там была только небольшая колония евреев. Язычники назывались необрезанными. Этот ярлык был дан им так называемыми обрезанными, то есть евреями. Бог сделал реальное различие между евреями и язычниками, начиная с Авраама и продолжая до сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы. Израиль занимал особое положение среди народов. Язычники могли приходить к Богу только как прозелиты. Это различие производило трение, потому что Израиль был горд своим положением. Израильтяне смотрели на язычников сверху вниз, и ненависть, конечно, росла среди обоих групп друг к другу. В прочитанных выше стихах представлена печальная участь и безнадежное состояние язычников. Это точная картина любого погибшего человека, друзья. Теперь посмотрим, что значит быть погибшим. Первое – это быть без Христа. И это состояние противоположно состоянию быть во Христе. Второе – они были отчуждены от общества израильского. Это точное определение язычников. Язычники не имели Богом данной религии, какую имел Израиль. Они не имеют права входить в Ветхий Завет и брать обещания, которые Бог дал Израилю, и принимать их к себе. Мы также не имеем этого права. Бог не дал ветхозаветных обещаний для нас. Третье, они были чужды заветов обетования. Бог дал некоторые заветы народу израильскому, заветы, которые Бог заключил с Израилем еще и теперь в силе, но язычники не имели никаких прав на них. Бог дал Израилю землю обетованную, и Израиль некогда получит ее на Божьих условиях, а не на своих. Обещание, которое дал нам Господь Иисус, следующее. Он сказал: «Я иду приготовить вам место». И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Евангелие Иоанна, 14 глава. И четвертое, это они не имели надежды. Посмотрите сегодня на религии мира. Они не могут обещать воскресение и очень неясны в том, что будет после смерти. Но заметьте, слушатели, что случилось. Мы читаем 13 стих. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Друзья, во дворе храма был двор язычников. Язычникам разрешалось входить только в этот двор, а не в самый храм. Но теперь для язычников, которые во Христе, все изменилось. Прежде они были далеки от народа Божьего, а теперь сделались близкими во Христе. Расстояния и преграды, которые отделяли их от Бога, были удалены. Язычники сделались близкими не их личными усилиями или заслугами, но кровью Иисуса Христа. Господь да благословит всех нас понять эту истину, слушатели.